Желаете осмотреть зал? Если можно, вас сопроводить? Благодарю, это лишнее. Зал впечатлял. Светлый, просторный. Он был идеален для занятий фехтованием. Высоченные стрельчатые окна казались арками, ведущими в парк. Прозрачность стекла конкурировала с горным воздухом. Рамы отсутствовали, что лишь усиливало сходство с арками. На чем крепилось стекло, осталось для Диего загадкой. Он притопнул, шаркнул подошвой, сделал пробный выпад. Паркет или чем тот покрывали пол, на вид исключительно скользкий, держал ногу наилучшим образом. Пол — да, а вот нога — не очень. Ночные баталии с Карни аукались по полной программе, за действиями приходилось следить в три глаза. «Сопроводить?» — подумал Диего. Мардахан сказал «сопроводить». Куда он собрался меня сопровождать? По залу? Наверное, старик просто старается разговаривать со мной в ретро-стиле. Полагает, что дикому варвару так будет легче приспособиться к новому цивилизованному положению вещей. Гематрийский расчет горит ему огнем. В углах зала, а также по обе стороны от двери, располагались стойки с оружием. Шпаги, рапиры, легкие сабли. В нижних кольцах кинжалы и даги с массивными чашками. Больше всего это напоминало вазы с убийственными цветами. Ажуры фесов, гибкие стебли. Диего проверил заточку. Любой из клинков годился для боя не на жизнь, а на смерть. После знакомства с нейтрализатором маэстро ждал чего-то в этом роде. «Я запрашивал дизайнеров». Мардахан стоял у окна в полоборота к гостю. Трость с клинком, прячущимся внутри, лежала на подоконнике. Они утверждают, что есть покрытие со сменой режимов. Стандарт, лед, рыхлая земля. До 7 режимов в максимуме. Возможно, комбинации по инициативе заказчика. Как вы считаете, есть смысл сделать здесь ремонт? Диего пожал плечами. Это дорого. Бюджет позволяет. Ваши ученики планируют драться где-то, кроме специальных залов? Нет. Тогда зачем вам пустая трата денег? Вы подловили Джессику Штильнер на влажной траве. Новое покрытие даст возможность отрабатывать вариативность опоры. Это пойдет на пользу маневренности учеников. Вы правы. Но завтра будет не влажная трава, а канава, куда загонят сеньориту Штильнер. Кусты за спиной, муха, севшая на щеку, мигрень с утра, похмелье. Всегда найдется фактор, который не впишется в рамки подготовки. Что прикажете делать? Каждый раз звать дизайнеров? Я вас понял. Продолжайте осмотр, я не хочу вас отвлекать. Вы меня не отвлекаете. Это что? Тренажер для кистей. Суньте руку в отверстие. Рука вошла как по маслу. Кисть, запястье, часть предплечья. Нащупав рукоять шпаги, Диего сжал пальцы. Толкнул, потянул. Рукоять не двигалась. Похоже, она была жестко закреплена. Судя по тому, что плоский шириной менее локтя тренажер стоял вплотную к стене, клинок у псевдошпаги отсутствовал. Ну или торчал на треть в коридоре, угрожая жизни и здоровью бегущих на лекции студентов. Улыбнувшись этой картине, Диего вновь опробовал рукоять. Ребристые накладки из дерева лежали в ладони как родные. Впрочем, из всех обтяжек маэстро предпочитал кожаную с насечкой. «Коснитесь зеленого сенсора». «Хорошо». «Нет, руку не вынимайте. Сенсор активируйте левый». Тренажер откликнулся слабым писком. С некоторых пор для Диего не было звука противнее, чем такой комариный писк. Подавив дрожь, маэстро ощутил, как воображаемую шпагу, чью рукоять сжимали его пальцы, тянет вперед. Он усилил сопротивление. Шпага осталась на месте. Теперь маэстро ясно чувствовал, как чужой клинок пробует положение его шпаги, пытаясь сбить оружие. Удар, еще удар. Шпагу дернуло в сторону, вниз, вернуло в первоначальное положение. Снова потянуло. Очень мощно. Так что хват едва не разжался. Диего встал в стойку. Тренажер в зале, он был не единственным, разыгрывал с маэстро простенькие, но резкие и сильные комбинации. Окажись на месте Диего Пирали ученик без достаточного опыта, оружие выбили бы у него 3 раза из 5. Многие фехтовальщики сравнивали рукоять шпаги с птицей. Сдавишь чрезмерно — задушишь. Ослабишь хватку — упорхнет. Дон Леон птиц любил только в жареном виде, предпочитая сравнивать рукоять с яйцом. Тоже в своем роде птица, но еще не вылупилась. «Полезная штука», — оценил Диего. «Мы обходились колодками».
«Колодками?»
«Дубовые колодки на манер сапожных, с прорезями для хвата».
«Рукоять?»
«Обтачивалась под рапирную. Мы брали колодки, становились в упор и отжимались от пола. Паркет натирали воском, чтоб скользило. Низ колодок тоже, случалось, мазали маслом. Если ты падал, то разбивал себе нос. Следовало держать под рукой ведро воды и тряпку».
«Кровь?» — кивнул гематор.
«Вы смывали кровь, натекшую из носа». Уборщиц Дон Леон не держал. Когда я работал у него под мастерьем, я мыл полы за теми учениками, кому знатность не позволяла орудовать тряпкой. Однажды Дон Леон потребовал, чтобы я, упражняясь, ставил колодки не на плоскость, а на ребро, позже на углы. Он полагал, что у меня избыток дурной силы. Мой бедный нос оценил изобретательность маэстро по достоинству. Те, кто видел меня впервые, считали, что я втихомолку участвую в кулачных боях.
Дон Леон?
Леон Дельго из Эскалоны.
Автор нового искусства поединка?
Вам знакомы работы маэстро?
Новое искусство переведено на унилингву. Вы не знали?
Нет. У меня есть расширенная версия с комментариями и анимированными иллюстрациями. Там 2/3 рассуждений посвящены верному маневру. Пока движешься, ты жив. Исключительно точное замечание. 3 фундаментальных основы. Ритм, темп и дистанция. Кое-кто полагал, что в эскалонской школе слишком много перемещаются. Там, где иные движутся по прямой, эскалонцы предпочитают круг.
Вы сказали «полагал». Сейчас они передумали.
Большей частью они мертвы.
Никто, утверждал Дон Леон, не может атаковать линейно, не получив повреждений.
Вы с ним согласны?
Да.
Как Дон Леон оценил бы мой тренажер?
Ваш?
Это ваша личная разработка?
Программное обеспечение.
Набор комбинаций, вариабельность по 72 параметрам. Как вы полагаете, Дону Леону понравилось бы?
Уверен, что да.
Маэстро назвал это чувством стали. Он считал, что без верного чувства стали нет верного контроля над оружием противника. «Подойдите ко мне, прошу вас». Диего приблизился к старому гематру. Он плохо понимал, зачем его подозвали, но решил по возможности обойтись без лишних вопросов. Оставив трость лежать на подоконнике, Эзра Дахан повернулся к гостю лицом. «Приготовьтесь, пожалуйста, к бою.
Без оружия.
Представьте, что у вас в руках шпага.
К бою».
Диего подчинился, размышляя, каких внутренних усилий или многих лет тренировки стоило Мар-Дахану это безукоризненное, произнесенное с нажимом «к бою». В свою очередь, гематор с полминуты внимательно изучал Диего Пираля, изготовившегося к схватке. Под его взглядом Диего чувствовал себя курицей, безголовой, ощипанной, брошенной на разделочный стол. «Атака в руку с шагом и выпадом», — наконец сделал вывод Мар-Дахан. «Затем повторная атака стрелой. Батман в 4-е соединение и укол в туловище, вероятнее всего в нижнюю часть груди. Я верно оценил план ваших действий?»
«Черт возьми, откуда?»
«Повторим. Отойдите на шаг, вернитесь и приготовьтесь к бою. Так? Хорошо. Сейчас вы маскируетесь гораздо лучше. Мне потребуется больше времени для анализа. Атака со скачком и рубящим ударом по правой щеке. Затем ускорение на сближение, повторная атака с рубящим ударом в голову. Это годится при моем отступлении. Отступать мне некуда. За мной окно. Впрочем, дистанция сейчас воображаемая, как и шпага в вашей руке, Мар Пираль.
Еще раз.
Атака удвоенным переводом. Я произвольно чередую батманы в 4-е и 6-е соединение. Вы совершаете перевод в открывающийся сектор. Дальше читается плохо. Слишком много факторов. Не говоря ни слова, Диего долго смотрел на старого гематра. «Я ничего не могу противопоставить вашему мастерству», — вынес он приговор. Пираль-младший свято верил в то, что говорил.
«Ничего.
Вы читаете меня как открытую книгу, на 3 страницы вперед».
«Ерунда».
Жестом Мар-Дахан заставил гостя замолчать. «В
первом и третьем случае вы бы ранили меня. В первом тяжело, во втором легко. Хотите, я определю степень ранения с более высокой достоверностью?
Как? Как бы я ранил вас?
Вы не расслышали? В первом случае тяжело, во втором легко.
Но если вам заранее известен каждый мой шаг...
Знать, Марпераль, не значит уметь. Я знаю, что на меня упадет камень. Знаю вес камня, скорость падения. Но если я связан, прикован к стене или парализован, мне не избежать удара. Вы сильнее меня. Вы быстрее меня. На первых ударах я еще способен составить вам конкуренцию. Но при более длительной схватке ваша молодость начнет сказываться не в мою пользу. И последнее. Вас очень трудно считать. Восстановим первый случай. Атака в руку с шагом и выпадом. Повторная атака стрелой. Батман в четвертое соединение и укол в туловище. Где я ошибся?
Нигде.
А если подумать? Диего прокрутил указанную комбинацию в мозгу. Руки непроизвольно подергивались, ноги согнулись в коленях. Так лучше думалось.
Укол в туловище, согласился он.
Первый мой укол был бы финтом. Я бы достал вас вторым, настоящим уколом. В нижнюю часть груди, как вы и заметили, но не с первого раза, это правда. Вы слишком опытны, чтобы я брал вас нахрапом.
— Вы убивали? — спросил гематор.
— Да. — Рапирой?
— В том числе.
— Маэстро Леон, ваш учитель, убивал?
— Да.
— Вот поэтому вас трудно считать. Я предлагаю вам работу, Марпераль. На тренерскую должность пока не замахивайтесь. Я окажу вам содействие. Но подтверждение вашего диплома потребует времени. Вы будете личным спарринг-партнером Джессики Штильнер на период ее подготовки к клинкам Айкумены, ежегодному секторальному турниру на Китте. Она считает не хуже моего. Если быть точным, хуже на 16,8%. С опытом придет точность расчетов. Вы же дадите ей то, чего я дать не могу – непредсказуемость. Понимание того, что расчет хорош, но не абсолютен. Деритесь с ней так, словно хотите убить. Нейтрализатор убережет Джессику от травм, а ваш напор добавит к ее гематрийской математике нужную толику варварской ярости. Ваше жалование мы обсудим у меня в кабинете. Диего вспомнил высокую фехтовальщицу. Что-то не складывалось, что-то важное. Мучило, словно загноившаяся заноза. «Скажите, Мардахан, я видел, как сеньорита Штильнер смеется, злится, упорствует, радуется. Вы же утверждаете, что сеньорита Штильнер считает, как все гематры. Мне одному кажется, что здесь есть логическое противоречие. Джессика Штильнер – полукровка. Ее отец – профессор Штильнер, не гематр. Еще вопросы? Я, конечно, варвар, дикарь, тупица». Но в школе меня учил Мар Яффе. Он утверждал, что дети от смешанных браков... Мар Яффе был прав. Дети от смешанных браков не наследуют свойства родителей энергетов. Тем не менее, Джессика – гематрийка в полной мере. Гематрийка, обладающая полным комплектом эмоций. Уникум, если не принимать во внимание Давида, ее брата-близнеца.
Вы разыгрываете меня?
Нет. Я просто не имею права раскрывать вам личные обстоятельства жизни Джессики и Давида. Если Джессика захочет, она сама вам все расскажет. Вернемся к работе. Вы согласны?
Колесница судьбы. Прямо сейчас.
Пожалуй, комедиограф Луис Пераль, прежде чем оформить черновик благородными стихами, изобразил бы это совещание так.
Мафинас. Господа офицеры!
Четверо замирают по стойке смирно. Массивная композитная плита с термосиловым покрытием уходит в стену, впуская в зал совещаний военного трибунала Планкуса, начальника отдела оперативного планирования СБ Помпилии.
Планкус. «Вольно, господа, прошу садиться».
Жезл его взлетает к потолку и опускается, будто палочка дирижера, управляющего оркестром. Трибун располагается во главе стола. Пристально смотрит на жезл, словно впервые его видит, и аккуратно кладет имперский атрибут на ауропластовое покрытие столешницы. Знак понятен всем присутствующим. Официоз закончился. Началась работа. И главное сейчас – результат, а не соблюдение уставных формальностей. Начисто депилированный еще в бытность молодым центурионом, идеально гладкий череп военного трибуна отражает цвет плазменных солнышек. Вокруг головы Планкуса мерцает золотистый нимб. Планкус.
Исходный рапорт все читали, все в курсе ситуации. Мафинас. Вы получили дополнительную информацию по объекту.
Мафинас.
Так точно.
Планкус.
Докладывайте.
Мафинас.
Объект Диего Пераль. Варвар Старафимы, уроженец Эскалоны, сын известного драматурга Луиса Пераля и Бланки Пераль в девичестве Хименес. 35 лет. Служил в Кастурийском пехотном полку. Участвовал в боевых действиях, был ранен. Дослужился до мастер-сержанта. После выхода в отставку преподавал фехтование.
Овий.
Спортивный тренер?
Свой вопрос промипел Овий, заместитель начальника координационной службы, задает с места. Внешностью и манерами Овий напоминает матерого бульдога. Когда он говорит, в его горле что-то клокочет, словно промипел готов вцепиться собеседнику в глотку.
Мафинас.
Нет.
Овий.
Историческое фехтование.
Мафинас.
Прикладное. Варвары Тарафима до сих пор используют холодное оружие в войнах, не говоря уже о дуэлях.
Ульпия.
Занятно. Мурлыча себе под нос тягучую, как патока, мелодию, Эрлия Ульпия, платиновая блондинка, по совместительству куратор службы специальных дознаний в чине оберманипулярия, активирует сферу персонального уником. Не обращая внимания на косые взгляды коллег, ищет какую-то информацию.
Овий.
Как объект оказался на Хиззаце?
Это связано с мятежом в Эскалоне?
Мафинас, ухмыляясь.
Мятеж? Нет, скорее жесткое порно. Наш бравый вояка соблазнил несовершеннолетнюю дочку местного гранда, серый волк и кудрявая овечка.
Ульпия.
О, да это любовь! Томный голос блондинки ясно дает понять, что Эрлия думает по поводу любви в целом и конкретно этой любви в частности.
Мафинас.
Продолжает доклад. Способ подачи материала выходит за рамки служебного. Папаша, естественно, взбеленился и объявил охоту на коварного соблазнителя. В итоге растлителю малолеток пришлось бежать с Тарафимы вместе с оприходованной девицей, то есть уже не девицей. Как именно он попал на Хиззац, установить не удалось.
Планкус ледяным тоном.
«Объяснитесь,
Мафинас».
На космических кораблях, покинувших Тарафиму, в интересующий нас промежуток времени Диего Пераль и Энкарна де Кастельбро, его пассия, не зарегистрированы. Проверка по базам папиллярных идентификаторов и снимкам камер наблюдения результата не дала. У сеньора Пераля отсутствует секторальная виза, даже ограниченная. Его бы попросту не выпустили с планеты.
Овий.
Нелегальный рейс?
Мафинас.
Скорее всего.
При том бардаке, который творится на варварских планетах, да еще в разгар мятежа. А на Хиззаце никто и не подумал интересоваться, откуда наша парочка взялась. Там и собаки дадут статус беженца, если сумеет написать заявление. Похоже, любовнички знали, куда уносить ноги. Но...
Тумидус.
Но также существует вероятность, что сказанное объектом Вирти не пустые слова. Варвар по незнанию сболтнул лишнего.
Взгляды присутствующих, словно лучи прожекторов, скрещиваются на молодом, хмуром, не по годам манипулярии, занявшем дальний край стола. Младший среди офицеров, как по званию, так и по возрасту, Марк Кай Тумидус, тем не менее, ведет себя равным среди равных. Возможно, даже равнее кое-кого. И не только в силу занимаемой им номинальной должности. Всем хорошо известно. Манипулярий Тумидус — любимчик главной суки, той, о ком не говорят.
Мафинас.
По незнанию?
Тумидус.
Он варвар.
Марк Тумидус выдерживает паузу. Кажется, он считает, что эти слова все объясняют. Пауза лишь усугубляет напряженность ситуации.
Тумидус.
Он вынужден развить мысль.
О калантах варвар, если и слышал, то краем уха. В лучшем случае видел пару научно-популярных передач по визору. До отлета Старафима он понятия не имел, как выглядит калантарий под шелухой.
Ему и в голову не пришло, что пассажирский калант невозможен. Помните его первый вопрос, на который среагировал реквестер? Варвар ничего не знал об астланах и о том, что калантов, включающих астланина, не существует. Отсюда и второй вопрос. Варвар был уверен, что все это в порядке вещей. Овий, сомнением. Наивный олух захолустной планеты. Лезет в вирт с дурацкими вопросами и выдает себя с потрохами.
Мафинас. Очень похоже на то. Вот, взгляните.
Над столом сгущается демонстрационная сфера. В ней возникают два почти идентичных ростовых изображения. Мужчина, одетый по моде из колонны, со шпагами на боку. Левый варвар выглядит моложе и естественнее, правый утрированно суров. Его искусственно состарили, о чем говорит заключение экспертов под изображением.
Мафинас.
Диего Пираль собственной блудливой персоной. Слева реальный снимок двухмесячной давности, взятый с камеры наблюдения. Справа виртим, использованный объектом. Сразу видно, что наш беглец — человек большого ума и хитроумный конспиратор. Эрлия Ульпия хмыкает, продолжая работать в голосфере личного уникома. Судя по поведению, совещание интересует блондинку в минимальной степени. Однако Планкус не торопится сделать ей замечание. Военный трибун знает Эрлию не первый год. Он уверен. Куратор службы специальных дознаний занята делом, имеющим самое непосредственное отношение к создавшейся ситуации.
Овий.
Все это слишком очевидно, чтобы дело обстояло именно так. Похоже на чью-то игру. Нас ловит на живца.
Тумидус.
Не исключено. Но это только одна из возможностей. А мы обязаны учесть все.
Овий.
Спасибо, что напомнили, господин манипулярий.
Тумидус.
Не стоит благодарности, господин Примипел.
Пару секунд Овий и Тумидус сверлят друг друга взглядами.
Бульдог и волк готовы вступить в схватку. Уловив молчаливое внимание льва, военного трибуна Планкуса, они кивают друг другу. Мир. Личная неприязнь отдельно, служба отдельно.
Планкус.
Итак, мы имеем два вопроса, на которые должны быть получены ответы.
Первый.
Как объект покинул Терафиму и оказался на Хизаце?
Второй.
Какова подоплека двух разговоров объекта, зафиксированных реквестором?
Личные впечатления от путешествия в нестандартном каланте? Пересказ чужих впечатлений? Эпизод из фант-сериала, как предположил собеседник варвара? Банальный розыгрыш?
Или, как предположил Примипел Овий, мы имеем дело с умелой провокацией конкурирующей инорасовой службы?
Военный трибун умолкает, давая офицерам возможность высказаться.
Ульпия, не отрываясь от коммуникатора.
Для розыгрыша наш герой-любовник уж слишком изобретателен, а по виду простак простаком.
Мафинас.
Его отец драматург. Сынок мог пойти по стопам папаши.
Ульпия.
В склонности к изящным искусствам объект не замечен. Завалить в постель невинную аристократочку, а потом удрать с ней от разъяренного папаши — это запросто.
Но выдумать пассажирский калант со Сланиным — не верю. На это у него не хватило бы фантазии.
Планкус Мафинасу.
Уточнить этот момент. Не хватило у сына, могло хватить у отца. Проверить все сочинения Луиса Пирали на предмет подобных эпизодов.
Мафинас вносит пометку в свой планшет.
Будет сделано.
Ульпия.
Все остальные версии дистанционно проверить невозможно.
Эрлия Ульпия, наконец, сворачивает голосферу, переводит уником в спящий режим, улыбается и моментально делается центром внимания. Убийственное сочетание. Яркая красота и острый ум у женщины. На большинство мужчин улыбка Ульпии производит эффект, сходный с выстрелом из парализатора. У сотрудников СБ Помпилии, присутствующих на совещании, есть иммунитет от подобной стрельбы, но любой иммунитет, случается, дает сбой.
Ульпия.
Считаю, необходимо отправить на Хизац оперативника-контактера. Желательно в паре с аналитиком. Войти в контакт с объектом и все выяснить на месте.
Тумидус.
Поддерживаю.
Овий. Если это провокация, от нас только этого и ждут.
Мафинас.
Согласен.
Планкус.
В чем может заключаться предполагаемая провокация? Ваши версии, Примипел.
Овий.
Хотят выяснить степень нашего интереса к нестандартным калантам. Если мы оперативно отреагируем, противник уверится в принципиальной возможности подобного каланта и в том, какое значение мы этому придаем, и может активизировать исследования в данной области. Это не в интересах Помпилии.
Тумидус.
Наше отношение к нестандартным калантам известно всей Айкумени.
В левой глазнице манипулярия блестит фасеточный имплантант, словно захватывая Примипела Овия в прицел.
Овий.
Одно дело — запрещающий указ Сената. И совсем другое — повышенный интерес службы безопасности Помпилии.
Ульпия.
Если подобный калант уже существует, угроза неизмеримо выше, чем любая предполагаемая провокация. Мы не имеем права ее игнорировать. После чрезвычайной ситуации на Аслантиде нет, не имеем.
Тумидус.
Согласен.
Овий.
Это всего лишь предположение.
Тумидус.
Как и возможность провокации.
Планкус, кладя ладонь на трибунский жезл.
Господа офицеры, обсуждение закончено. Бездействие в данной ситуации считаю преступным. Приказываю отправить на Хизац оперативную группу в составе контактера и аналитика для прямого контакта с объектом и выяснения всех обстоятельств дела. В случае подтверждения версии с нестандартным калантом, склонить объект к сотрудничеству для получения максимально полной информации о каланте.
Ульпия.
Полномочия контактера.
Планкус.
Я вижу, у вас уже есть кандидатура.
Ульпия.
Разумеется. Куратор службы специальных дознаний позволяет себе вторую улыбку. Она в очередной раз опередила сослуживцев мужчин на пару ходов.
Планкус.
В случае подтверждения версии с нестандартным калантом самые широкие полномочия, вплоть до вербовки с раскрытием собственного статуса.
Ульпия.
Материальное поощрение объекта.
Планкус.
Разумеется.
Деньги, устройство на работу, оформление гражданства, секторальные визы. Вряд ли у объекта окажутся чрезмерные запросы.
Ульпия.
А в случае, если подтвердится версия с провокацией?
Планкус.
Если не захочет сотрудничать, вплоть до силового захвата и вывоза на ближайшую имперскую планету. Живым, обязательно живым. Нам нужна информация.
Ульпия.
Но не обязательно целым.
Планкус.
Вы все правильно поняли. Итак, ваша кандидатура.
Обер-манипулярий Эрлия Ульпия встает. В полный рост, в аспидно-черной форме с золотыми нашивками. Кажется, что воздух помещения наполняется статическим электричеством от трения набухающей мужской плоти от ткани офицерского белья.
Ульпия.
Моя кандидатура, господа, я сама.
Планкус.
Полагаю, у вас уже есть легенда?
Ульпия.
Легенда?
У меня есть кое-что получше. Первый разряд по спортивной сабле. Туристка с Октуберана прибывает на Хизац в поисках экзотики и развлечений. И надо же! Ей встречается брутальный красавчик, дикарь дикарем, да еще и учитель фехтования с боевым опытом. Как блондинке не взять у такого мачо пару уроков?
Мафинас, ухмыляясь.
Представляю, чем закончится первый же урок. И не скрою, завидую наивному варвару. На его месте я бы согласился на любое сотрудничество. У него нет ни единого шанса.
Планкус.
Кандидатура напарника-аналитика у вас тоже имеется.
Ульпия.
Конечно.
Инициативный придурок из вашего отдела, Мафинас. Тот, который заварил нынешнюю кашу. Посмотрим, каков он в деле.
Унтер-центурион Виби, если мне не изменяет память.
Планкус.
С памятью у вас все обстоит наилучшим образом. Вы ознакомились с досье офицера Вибия?
Ульпия. Парень спит и видит себя на оперативной работе. У парня чуткая задница. Уж поверьте, я знаю толк в мужских задницах. Надо дать ему шанс. При мне у него будет куча возможностей набраться опыта и мало запороть дело.
Планкус встает. «Принято!» Все вскакивают. Планкус. «Оберманипулярий Ульпия!»
Ульпия.
«Я!»
Планкус. «Предоставить мне план операции в течение 6 часов. Унтер-центуриона Вибия проинструктируйте лично».
Ульпия.
«Есть!»
Планкус. «Оберманипулярий Мафинас».
Мафинас.
«Я!»
Планкус. «Обеспечить связь с группой и информационное сопровождение».
Мафинас.
«Есть!»
Планкус. «Примипел Овий».
Овий.
«Я!»
Планкус. «Обеспечить секретность операции. При необходимости взаимодействия группы с нашей резидентурой на Хиззаце».
Овий.
«Есть!»
Планкус. «Совещание закончено. Все свободны».
Тумидус.
«Разрешите обратиться, господин военный трибун?»
Слова Марка Тумидуса застают Планкуса в дверях. Начальник отдела оперативного планирования оборачивается с подчеркнутой медлительностью.
Планкус. «Обращайтесь».
Тумидус. «Прошу всю информацию о ходе операции, а также все полученные результаты дублировать на мой личный уником спецсвязи по закрытому каналу». Некоторое время Планкус молчит, обдумывая просьбу.
Планкус.
«Хорошо».
Тумидус. «Благодарю, господин военный трибун». По виду молодого манипулярия ясно читается, что ответ военного трибуна он знал заранее. А в стихах это было бы вообще великолепно. Но, увы, не ко всякому совещанию, как бы оно ни вершило судьбы людей, прилагается гений битого палками Луиса Пераля «Чудо природы». Контрапункт из пьесы Луиса Пераля «Колесница судьбы». Федерико играет на гитаре. В знойном небе пылает солнце, в бурном море гуляют волны, в женском сердце царит насмешка, в женском сердце ни волн, ни солнца. У мужчины в душе смятенье, путь мужчины — враги и войны. Где, скажите, найти ему покой? Ах, где найти покой?
Кончита. Пляшет, стучит кастаньетами.
А любовь танцует в небе, волну венчает белым гребнем. Летает и смеется, и в руки не дается. Не взять ее никак. О, Эскалона, красное вино!
Федерико играет на гитаре.
Скачет всадник горам далеким. Плащ взлетает ночною тенью. Синьорита глядит с балкона. Черный веер в руках порхает. Ты скажи мне, о, синьорита, что за слезы твой взор туманит? Что за страсти тебя забрали в плен? Ах, где найти покой?
Кончита. Пляшет, стучит кастаньетами.
А любовь танцует в небе, волну венчает белым гребнем, летает и смеется, и в руки не дается, не взять ее никак. О, Эскалона, красное вино!
Федерико играет на гитаре.
Над могилой кружится ворон, в тихом склепе темно и пыльно. Было солнце, погасло солнце, были волны, теперь пустыня. Мышью память в углах скребется, подбирает сухие крошки. Нет покоя, покоя в смерти нет. Ах, где найти покой?
Кончита. Пляшет, стучит кастаньетами.
А любовь танцует в небе, волну венчает белым гребнем. Летает и смеется, и в руки не дается. Не взять ее никак. О, Эскалона, красное вино!